Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь побеседуем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. На президентских выборах в Чили победила кандидат от левоцентристского блока 62-летняя Мишель Бачелет, уже бывшая главой государства в 2006-2010 годах. За нее проголосовали примерно 62% избирателей, а за ее соперницу, 60-летнюю Эвелин Матеи, бывшего министра труда в правоцентристском правительстве уходящего главы государства Себастьяна Пиньеры, почти 38%. Впервые в истории страны чилийцы пришли на избирательные участки добровольно. Ранее в Чили, как и до сих пор в большинстве стран Южной Америки, голосование было юридической обязанностью избирателей, и отказ грозил нарушителям серьезными санкциями. Мишель Бачелет победила на выборах с наибольшим числом голосов, поданных за одного из кандидатов, с момента восстановления демократии в Чили в 1989 году. Обращаясь к чилийцам после оглашения результатов голосования, она заявила, что постарается быть президентом для каждого гражданина Чили, вне зависимости от его политических взглядов.
Спасибо всем миллионам людей, которые своими голосами и своим приходом на избирательные участки показали, что верят в меня, так же, как я верю в вас. Вы – лицо и движущая сила всех тех идей, за воплощение которых в жизнь мы боремся. Спасибо за то, что вы сделали ради Чили. Страны столь большой, столь демократической и столь прекрасной для жизни. С этой трибуны я хочу поблагодарить каждого чилийца, который участвовал в голосовании, независимо от того, кому именно вы отдали свой голос. Вы решаете судьбу страны, которая теперь зависит только от вашего мнения. И это свидетельство изменившегося времени, наступивших перемен.
Я маркал на диференция.
Мишель Бачелет, стоящая во главе блока «Новое большинство», объединяющего социалистов, коммунистов и христианских демократов, пообещала немедленно начать проводить реформы, которые позволят уменьшить сильный разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на то, что Чили имеет самый высокий уровень дохода на душу населения в Латинской Америке, половина из 17 миллионов чилийцев получают менее $500 в месяц. 75% чилийцев, по последним опросам, считают, что наследие Аугусто Пиночета, политическое, экономическое, идеологическое, все еще ощущается в стране и влияет на их повседневную жизнь. Один из самых ярких примеров – массовые молодежные протесты, которые потрясают Чили в последнее время и которые стали одной из главных причин поражения на этих выборах правившего 4 года правоцентристского блока Альянса, кандидатом от которого была Эвелин Матеи. Эти протесты имеют прямую связь с эпохой Пиночета. Десятилетия назад хунта провела приватизацию всей системы высшего образования в стране, и бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов в Чили до сих пор почти нет. Мишель Бачелет, выступая после победы, отдельно обращалась к молодым чилийцам.
Отдельно я хочу сказать спасибо всем молодым людям, которые доказали своими голосами, что они готовы бороться за новую систему общественного образования, построенную на принципах отсутствия наживы, за бесплатное и качественное обучение в вузах. Дело не только в плате за обучение. Мы вообще хотим создания более справедливого Чили. И этот лозунг отныне должен стать общим для всех. В этом никто не может сомневаться. Прибыль и жажда наживы не могут быть основой образовательной системы, потому что образование – это не торговля и не бизнес, потому что мечта о счастье – это не товар для продажи на рынке, а право каждой девушки и каждого юноши.
Мишель Бачелет выступает за резкое повышение налогов на бизнес, что, по ее словам, позволит выполнить требования участников массовых студенческих выступлений за бесплатное образование. Ее нынешняя программа считается гораздо радикальнее прежней политики, которую проводила ее правительство в 2006-2010 годах. Уходящий президент Себастьян Пиньера, поздравив Мишель Бачелет с победой, много говорил о том, как в лучшую сторону меняется Чили, вне зависимости от того, какие силы находятся у власти в стране в тот или иной момент.
Только что я побеседовал с избранным президентом Мишель Бачелет и пожелал всяческих успехов ей и правительству, которое она возглавит с 11 марта 2014 года. В этот день госпожа Бачелет станет президентом президентом всех чилийцев без исключения, и в связи с этим я заверил ее в том, что со стороны нашего партийного блока она всегда сможет рассчитывать на активное, лояльное, конструктивное и патриотическое сотрудничество во благо нашей страны и всех ее граждан. Кроме того, я желаю выразить публичную благодарность нашему кандидату Эвелин Матеи за то, что она согласилась в этом году первой нести наше боевое знамя. Она делала это со всей самоотдачей и профессионализмом, которые не могут не вызывать нашего восхищения. Выборы, которые только что состоялись, прошли в полном соответствии с высшими демократическими стандартами. Это был законный и честный акт высшего волеизъявления граждан. Теперь нам, политикам, необходимо перестать сосредоточиваться на заявлениях кандидатов и начать слушать голос народа. В выборах участвовали лишь 46% всех чилийцев. Нам нельзя быть довольными таким результатом. Но, с другой стороны, это и лишнее доказательство крепости нашей демократии, того, что она вполне жизнеспособна и здорова. Это означает, что прислушиваться нам следует не только к чилийцам, которые отдали свои голоса за те или иные идеи, но и к тем, кто не появился на избирательных участках. Ведь голосование в Чили сегодня добровольная вещь. И именно наше правительство организовало реформу избирательного права, поскольку мы верим в принципы свободы и в то, что чилийцы должны голосовать по зову сердца и совести, а не из страха перед возможным штрафом.
Нынешние выборы в Чили были интересны многим. Эвелин Матеи, например, стала кандидатом от Объединенных правых всего 4.5 месяца назад, когда ей пришлось в буквальном смысле слова подменить на финишной прямой коллегу по блоку Альянса Пабло Лангиеру. Обойдя всех соперников, он внезапно отказался идти на выборы из-за диагностированной депрессии. Но главное, за высший пост в государстве боролись не просто две женщины-ровесницы, бывшие подруги детства, а два символических образа современного Чили – две дочери двух бывших генералов ВВС страны, когда-то близких друзей, оказавшихся по разные стороны баррикад 40 лет назад, после военного переворота 1973 года и прихода к власти в Чили военной хунты во главе с Аугусто Пиночетом. Мишель и Эвелин жили в соседних домах на военной базе и вместе играли в кукол. Альберто Бачелет, отец Мишель, поддерживал Альенде, был арестован и вскоре после переворота умер в тюрьме, якобы от инфаркта. Фернандо Матеи, отец Эвелин, служил Пиночету верой и правдой. В 1978 году он вошел в хунту, как новый командующий военно-воздушными силами страны. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы, России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. По данным международной неправительственной организации Global Witness, малоизвестные частные компании получают сотни миллионов долларов, работая в нефтяной отрасли Азербайджана. При этом роль этих компаний в нефтяной индустрии не ясна, а выяснить, кто конкретно ими владеет, часто невозможно. Доклад Global Witness был представлен на днях в Лондоне. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Руководитель проекта Том Мейн так формулирует основные выводы доклада.
Малоизвестные предприниматели, частные компании внедряются в нефтяную индустрию Азербайджана. И никто не знает, что это за люди и почему их нанимают.
В докладе подробно описывается один из примеров такого внедрения, который авторы документа считают очень показательным. 35-летний предприниматель Анар Алиев создал несколько офшорных компаний, заключивших контракты с государственной нефтяной компанией «Сакар» или имеющих доли в ее совместных предприятиях. Практически все функции, выполняемые этими компаниями, «Сакар» может выполнять и сама. Сам Анар Алиев, каких-либо данных о его родственных связях с президентом Азербайджана нет, до создания вышеупомянутых офшорных фирм опыта в нефтяной индустрии не имел. Согласно данным, собранным Global Witness, с 2007 по 2012 год компании, связанные с Алиевым, заработали 375 миллионов долларов за счет заключения контрактов или участия в совместных предприятиях «Сакар». В частности, принадлежащая Алиеву фирма Heritage General Trading купила долю в дочке «Сакар» «Сакар Трейдинг», получив в результате 25% ее прибыли. Соглашение было заключено в 2007 году, когда выручка «Сакар» резко возросла за счет повышения цен на нефть и роста производства. Какой-либо необходимости в инвестициях со стороны, особенно сравнительно небольших, у «Сакар» тогда не было. Проданный в 2007 году Алиеву за 5 миллионов долларов 25-процентный пакет акций «Сакар Трейдинг» Пять лет спустя Сакар выкупила обратно уже за 118 миллионов долларов, то есть более чем в 20 раз дороже. Корреспондент «Радио Свобода» Хадиджа Исмаилова также занималась расследованием деятельности компании Анар Алиева. По ее словам, среди азербайджанского населения растет уверенность в том, что значительная часть государственных нефтяных доходов перераспределяется между влиятельными, но никому неизвестными частными лицами. Личность Анара Алиева очень мало известна, так что, скорее всего, реальным получателем доходов от его компании является кто-то другой.
Что мы знаем про Анара Алиева? Честно говоря, ничего. У него не было никаких связей с отраслью, которой он начал заниматься в 2007 году и сразу стал партнером в крупных проектах. Судя по всему, он действует от имени другого лица. Но вот от чего вопрос остается открытым.
В докладе Global Witness ответа на этот вопрос также нет, но его авторы призывают международное сообщество оказать давление на власти Азербайджана с тем, чтобы сделать нефтяной бизнес в стране более прозрачным. В 2009 году Азербайджан добровольно присоединился к программе организации Extractive Industries Transparency Initiative, цель которой — дать возможность гражданскому обществу в странах-участницах получать более полную информацию о возможных злоупотреблениях в нефтяной индустрии и привлекать виновных к ответственности. Азербайджанские власти неоднократно ссылались на этот факт как на доказательство того, что они действительно действуют открыто и честно. Однако в докладе Global Witness подчеркивается, что реальный механизм принятия решений и распределения доходов остается крайне непрозрачным.
В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Президент Афганистана Хамид Карзай только что завершил четырехдневный визит в Индию, состоявшийся после аналогичных встреч с руководством соседних Пакистана и Ирана. Индия после ожидаемого вывода из Афганистана сил международной коалиции в конце 2014 года, как ожидается, будет играть в Афганистане одну из ведущих ролей. Она является для Кабула желанным стратегическим партнером в политике и экономике, что не может не вызывать большой тревоги в Пакистане. За год до окончания американского присутствия в Афганистане Кабул озабочен созданием региональных внешнеполитических союзов ради обеспечения своей безопасности и экономических успехов в будущем. Индия уже вложила миллиарды долларов в восстановление Афганистана и организовала подготовку сотен афганских офицеров. Во время визита в Дели президент Афганистана Хамид Карзай обращался к индийскому руководству в первую очередь с просьбами о новой военной помощи, в частности о поставках тяжелых вооружений для афганской армии. Однако любая индийская активность на этом направлении после вывода с афганской земли сил международной коалиции вызывает серьезнейшие опасения у Пакистана, старинного соперника Индии, географически расположенного между Индией и Афганистаном. Как считает Майкл Кугельман, эксперт по Южной Азии из Американского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, Индия, бесспорный военный и индустриальный лидер в регионе, может и готова играть ведущую роль и в обеспечении будущей безопасности Афганистана, и в укреплении его экономики, пока не способны существовать без серьезной международной помощи. При этом Дели, по словам Кугельмана, будет развивать с Кабулом торговые и военные связи, постоянно оглядываясь на то, как воспринимаются те или иные ее шаги в Исламабаде.
Для Индии вопросом первостепенной важности является невозможность возвращения Талибана к власти в Афганистане, чтобы талибы ни при каких обстоятельствах не смогли бы влиять на положение дел в стране после 2014 года. Потому что талибы и все их союзники всегда были настроены к Индии крайне враждебно. Индийцы очень заинтересованы в афганских природных ресурсах, в полезных ископаемых, в первую очередь в горнодобывающей отрасли.
Президент Афганистана Хамид Карзай, в молодости закончивший в Индии университет, сейчас всячески форсирует развитие афгано-индийских связей. В 2011 году два государства подписали договор о стратегическом партнерстве, а в мае этого года афганский лидер, совершивший уже бесчисленное количество визитов в Дели, передал индийскому руководству настоящий список пожеланий, включающий в себя запросы на поставку современных танков, боевых вертолетов и крупнокалиберной артиллерии. О сбоях этих поставок шла речь во время нынешнего визита Карзая. Индийская сторона временно прекратила снабжать афганцев тяжелым оружием, взамен сосредоточив больше внимания на подготовке в своих военных училищах увеличенного количества афганских офицеров и на снабжении афганской армии амуницией и оборудованием небоевого назначения. Как поясняет Майкл Кугельман, Индия пока еще серьезно опасается быть втянутой в продолжающуюся войну на афганской земле, а также не хочет провоцировать Пакистан, который способен задействовать различные экстремистские группировки как на своей территории, так и в Афганистане, чтобы начать атаковать индийцев.
Дели чрезвычайно напряженно следит за тем, как Пакистан страшно беспокоится из-за любой, даже самой малой активности индийцев в Афганистане. Возможность того, что Индия начнет поставлять в Афганистан тяжелое вооружение собственного производства, безусловно, приводит Исламабад как минимум в бешенство. Поэтому, когда индийцы просто пытаются оказать помощь Афганистану в укреплении его национальных сил безопасности, они очень четко обозначают свои планы для окружающего мира, проводят черту, за которую не заступают.
Афганистан, помимо прочего, уже давно стал площадкой для старинного индо-пакистанского геополитического противоборства. В 80-е годы прошлого века, когда в Афганистане находился советский военный контингент, Дели вместе с Москвой оказывал поддержку прокремлевскому режиму в Кабуле, тогда как Исламабад снабжал оружием, советниками и деньгами маджахедов, воевавших с советскими войсками. Затем, уже в 90-е годы, Индия спонсировала так называемый «Северный альянс», который вел войну против движения «Талибан», поддерживавшегося тогда Пакистаном. Шамила Чаудхари, аналитик из расположенного в Вашингтоне Международного института New America Foundation, уверяет, что сегодня среди пакистанских генералов царят просто алармистские настроения из-за повышенной активности индийцев в Афганистане.
Каким бы ни было присутствие Индии в Афганистане, в Пакистане его будут расценивать только одним единственным образом – через страх оказаться в окружении. Именно поэтому в Исламабаде считают, нам следует поддерживать определенные агрессивные силы в Афганистане. Мы должны быть уверены в том, что правительство в Кабуле не будет очень уж проиндийским. И потому, вероятно, нам необходимо негласно оказывать помощь тем афганским группировкам, которые в случае необходимости могли бы силой оружия противостоять индийцам на афганской территории.
Как напоминает Шамила Чаудхари, индийские дипломаты и бизнесмены в Афганистане уже подвергались нападениям, за которыми вполне могли стоять подготовленные в Пакистане со специальной целью группы боевиков. За последние годы посольства Индии в Кабуле уже пытались взорвать дважды. В начале этого года террористы-смертники атаковали индийское консульство в афганском городе Джалалабад. Недавно Индия ускорила строительство морского порта Чабанар в юго-восточном Иране. Как считает эксперт Майкл Кугельман, это шаг, который может перевернуть экономические связи и баланс сил во всей Южной Азии. Этот проект резко снизит зависимость Афганистана, не имеющего выхода к морю, от пакистанских морских портов и позволит Индии открыть почти прямой торговый путь на афганскую землю. Кроме того, с его помощью Индия получит экономический, а следовательно и политический, доступ в республики Центральной Азии, говорит Майкл Кугельман.
Если этот порт будет построен, то торговые возможности Афганистана, конечно, вырастут в несколько раз. Если мы рассуждаем о ситуации в Афганистане после 2014 года, то необходимо в первую очередь интересоваться потенциалом экономического развития этой страны, без успеха которого, как мы понимаем, в дальнейшем невозможно будет в долгосрочной перспективе говорить о какой-либо политической и военной стабильности и безопасности.
Дели уже инвестировала 200 миллионов долларов в проект строительства порта Чабанар и автодороги, связывающей с ним запад Афганистана. Прямым конкурентом Чабанара сейчас можно считать новый пакистанский порт Гвадар на Аравийском море, также ускоренно строящийся при поддержке Китая, еще одного старинного геополитического соперника Индии и союзника Пакистана. Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Национальный суд Испании выдал ордер на арест бывшего председателя КНР Дзян Цзиминя и еще четырех ушедших в отставку высокопоставленных китайских чиновников, включая бывшего премьер-министра страны Ли Пэна, известного своей активной ролью в подавлении студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Все пятеро обвиняются в преступлениях против человечности в Тибете. Ордер передан китайским властям через консульство КНР в Мадриде. Вновь у микрофона мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Базирующиеся в Испании организации, защищающие права человека, подавали свои судебные иски против руководителей КНР, начиная с 2005 года. Как правило, официальный Пекин в ответ отвергал обвинения и называл их попыткой вмешательства во внутренние дела КНР. Недавно Национальный суд Испании принял очередной иск и начал рассмотрение дела. Норбу Церинг, член правительства Тибета в изгнании, в интервью телекомпании New Tang Dynasty отмечает важность этого решения.
Это действительно огромный шаг вперед. Думаю, будут и другие страны, которые последуют этому примеру. Возможно, это только начало. Истина всегда побеждает, иначе и быть не может.
Согласно принципу универсальной юрисдикции, суды Испании имеют право рассматривать дела о преступлениях против человечности, независимо от того, в какой стране они были совершены и где находятся ответчики. Профессор политологии Нью-Йоркского университета Сямин, в свою очередь, подчеркивает, что международное право позволяет преследовать тех, кто совершает преступления против человечности по всему миру.
В настоящее время мы наблюдаем за судебными процессами в отношении преступлений против человечности, начиная с Югославии и заканчивая бывшими лидерами красных кхмеров Камбоджи. Я считаю, что это фундаментальное развитие, защита и реализация прав человека через судебную систему.
Иски против Дзян Цзимини и других высокопоставленных партийных чиновников Китая, включая скандально известного Бо Силая, подают и последователи духовной практики Фалуньгун, которую власти КНР также подвергают гонениям последние 14 лет. Они обращаются в суды с 2003 года, причем не только в Испании. Тибетцы говорят, что ситуация с правами человека в Китае с каждым годом становится только хуже. Как подчеркивает член правительства Тибета в изгнании Норбу Церинг, представители КНР, несмотря на это, продолжают занимать места в международных правозащитных организациях.
Самое забавное, что на прошлой неделе ООН приняла Китай в свой комитет по правам человека. Это настоящее бедствие. ООН прекрасно понимает, что происходит в Китае. Но, несмотря на это, они выделили Китаю место в комитете.
По данным правительства Тибета в изгнании, с тех пор, как китайская компартия установила свою власть в Тибете, в рамках политики подавления культуры и веры коренного народа этого региона, было убито около 2 миллионов человек. Начиная с 2009 года тибетцы стали применять такую радикальную форму протеста, как самосожжение. Зафиксировано более 120 таких случаев, более 100 человек погибли. Говорит профессор Нью-Йоркского университета Сямин.
Сейчас репрессии в Тибете постоянно усиливаются. Столкнувшись со 120 случаями самосожжений, Компартия не предприняла никаких мер для улучшения ситуации. Таким образом, суды по делам тибетцев отображают позицию всего мира в отношении всецело удручающей ситуации с правами человека в Китае.
Как отмечается в сообщении телекомпании New Tang Dynasty, активисты организации в защиту прав тибетцев призывают продолжать подавать иски в суды разных стран, чтобы привлечь китайские власти к ответу.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В ближайшие дни уругвайский президент Хосе Мухика подпишет законопроект о легализации марихуаны, 10 декабря одобренный Сенатом страны. Окончательно этот закон вступит в силу в марте 2014 года, после чего Уругвай станет первым в мире государством, где будут официально разрешены выращивание, продажа, приобретение и употребление этого наркотика. Социальный эксперимент, поставленный уругвайскими властями, привлекает пристальное внимание всех государств мира, где продолжаются дебаты о возможности легализации легких наркотиков. Соответствующий законопроект, предложенный правительством, был одобрен уругвайскими сенаторами в среду, 16 голосами против 13, вслед за нижней палатой парламента страны, сделавшей это еще 1 августа. Главная цель нового закона, как говорит президент Хосе Мухика, нанести удар по организованным группировкам наркоторговцев и лишить их криминальных доходов, а также позволить жителям маленькой латиноамериканской страны с населением всего в 3 миллиона 320 тысяч человек легкий грех, чтобы они перестали чувствовать себя преступниками и не тянулись к наркотикам более тяжелым и опасным. До сих пор курение травы в Уругвае не считалось уголовно наказуемым деянием, однако ее производство и продажа были запрещены. В уругвайской столице Монтевидео сторонники легализации каннабиса в день принятия закона собрались у здания Верхней палаты парламента на стихийный праздничный митинг, причем многие уже открыто курили самокрутки с травой. В руках они держали зеленые воздушные шары и флаги Ямайки и портреты ямайского певца и популяризатора марихуаны Боба Марли. Акция прошла под лозунгами «Выращивай свободу» и «Расти, Уругвай». Закон вступит в силу через 120 дней после подписания президентом, после чего все граждане страны старше 18 лет получат право ежемесячно приобретать в лицензированных аптеках 40 граммов марихуаны. Кроме того, им будет необходимо зарегистрироваться в специальной базе данных, с помощью которой власти будут вести учет их покупок. Также уругвайцы получают право ежегодно выращивать для личного употребления не более 6 кустов конопли, производящих не более 480 граммов сухого продукта, и создавать специальные курительные клубы с числом членов от 15 до 45 человек, которым предоставлено отдельное право каждый год высаживать 99 конопляных кустов. По имеющимся данным, сегодня в Уругвае каннабис регулярно употребляют 8% жителей. Одна из инициаторов законопроекта, сенатор, отправивший в Уругвае левой коалиции «Широкий фронт» Люсия Тополански, она же супруга Хосе Мухики, выразила уверенность в том, что очень многие латиноамериканские страны последуют примеру ее страны.
Этот закон, безусловно, произведет культурный переворот в обществе. Начиная с апреля, Уругвай начнет новую жизнь. Изменения, о которых я говорю, коснутся и проблем здравоохранения, и борьбы с наркоторговцами. Сегодня, безусловно, исторический день.
Сами сенаторы, поддержавшие законопроект, утверждают, что в нем вообще не идет речь о полной легализации марихуаны и что он направлен на борьбу с наркоманией, но новыми, более эффективными методами, соответствующими реалиям 21 века. Уругвайская служба контроля за оборотом наркотических средств, разрабатывающая сейчас детали государственного регулирования производства и продажи каннабиса, полагает, что в результате общее потребление этого наркотика в стране может даже несколько снизиться. Именно такой позиции всегда придерживался и 78-летний президент страны Хосе Мухика, бывший левый городской партизан из движения Тупамарус, считающийся самым народным главой государства на всем континенте. Вот что он заявил журналистам, выступая на пресс-конференции накануне обсуждения закона о марихуане в Сенате.
Марихуана – такая же напасть, как и табак. Но кто скажет, что от табака бывает одна только польза? Однако многие из нас курят его. Вообще, ни одна зависимость, за исключением любви, на пользу здоровью не идет. Однако мы все живем со всеми нашими дурными привычками. Пить вредно, курить вредно, но с этим ничего не поделаешь, человек таков, какова его натура. Главная проблема, связанная с марихуаной, это наркоторговля. Если весь этот бизнес по-прежнему будет оставаться подпольным, мы не сможем защитить себя от преступности. А это уже проблема государства, а не только потребителей наркотика. Когда же марихуана продается и потребляется законно, государство может контролировать происходящее. Тебе, дружок Манола, уже хватит, пора в больницу ложиться. А ты, Хосе, торгуешь незаконно. А вот ты, Хавьер, продолжай, пока все в порядке. Ну, конечно, если мы разрешим всем выращивать эти кусты, все равно целиком проблему так не решишь. Но и 100 последних лет, когда за марихуану преследовали по закону, тоже никаких результатов не дали. Следовательно, пора уже стать немного прагматичней, пора открыть глаза и попытаться поискать другие средства.
Как подчеркивает Хосе Мухика, государство должно, наконец, взять под контроль и обложить налогами огромный бизнес, который так или иначе будет существовать всегда, но до сих пор принадлежавший организованной преступности. Уругвай сегодня считается одной из самых безопасных стран Латинской Америки, где количество преступлений против личности, связанных с применением оружия в пересчете на 100 тысяч человек, в 1000 раз меньше, чем, например, в Мексике или в Колумбии. Однако почти треть всех заключенных в уругвайских тюрьмах отбывает срок за правонарушения, связанные с наркотиками. Из-за своего географического положения страна давно стала транзитным пунктом для контрабанды марихуаны, выращиваемой в соседнем Парагвае, и знаменитого боливийского кокаина. Накануне голосования в Сенате в Уругвае был проведен социологический опрос, который показал, что 58% жителей выступают против нового закона. Критики легализации марихуаны, в первую очередь из старинной консервативной партии Колорадо, указывают на то, что если государство вступит в экономическое соревнование с преступниками, предлагая потребителям тот же самый товар по более доступным ценам и правилам, то это лишь подстегнет его производство, так же, как и торговлю более опасными наркотиками, в первую очередь все тем же кокаином. Так или иначе, сегодня многие латиноамериканские президенты в Чили, Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Сальвадоре совершенно всерьез обсуждают перспективы легализации марихуаны, как приема, который сможет переломить пока неудачный ход фактической гражданской войны против набравших колоссальную мощь и влияние знаменитых региональных наркокартелей. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. События, развернувшиеся в последние недели на Украине и вокруг нее, российский журнал «Коммерсант. Власть» недавно назвал очередным раундом битвы за Украину между Москвой и Европейским Союзом. Можно посмотреть на эту ситуацию и шире, как на очередную главу в истории Восточной Европы, пространство между Россией и западными странами, обреченного историей и географией на непростое взаимодействие со своими соседями. Выбор между постепенным сближением с Евросоюзом и участием в интеграционных проектах, инициированных Москвой, порой оказывается очень драматичным, как в случае с Украиной. В других странах Восточной Европы, естественно, следят за происходящим на Украине, анализируют ситуацию, оценивают роль в ней различных сил, в том числе России. Но насколько эти политические бури влияют на восприятие России и русских восточноевропейцами? Мало кто из выходцев из России, живущих в Польше, Чехии или странах Балтии, не слышал от своих родственников и друзей на родине вопросов типа «А как там у вас к русским относятся? Наверное, не любят нас там?» Представление о Восточной Европе как регионе весьма активной русофобии довольно распространено в России. Это неудивительно, если учесть усилия российских официальных СМИ в моменты, подобные нынешнему украинскому кризису. Напомним, к примеру, слова Дмитрия Киселева, до недавних пор обозревателя телеканала «Россия», а теперь шефа новообразованного государственного информационного агентства «Россия сегодня», о том, с чьим влиянием якобы приходится бороться Москве на Украине.
Не менее чеканно звучит и состав создавшейся внутри ЕС коалиции «Швеция, Польша, Литва». Это трио делает все, чтобы досадить России. Украина при этом лишь розжиг. Ничего не напоминает. Королевство Швеция, Речь Посполитая, Великое княжество Литовское. Вот ровно тот союз, с которым Петр Великий славно бился под Полтавой в 1709 году.
Высказывание не только политически сомнительное, но и исторически безграмотное. Но что поделать, таковы уж законы пропаганды. Чем беззастенчивее ложь, тем охотнее ей верят. На первый взгляд, представления россиян и восточноевропейцев друг о друге действительно нелестны. Так, по данным недавних опросов, проведенных совместно российскими и польскими социологами, 47% российских респондентов назвали Польшу государством, недружественным для их страны. Поляки были еще более единодушны. 70% опрошенных считают Россию враждебно настроенной в отношении Польши. Однако, если разбираться, картина получается более сложной и далеко не однозначной. Недаром появившаяся в социальных сетях аббревиатура РЛО «русских людей обижают» имеет явно иронический подтекст и даже к Восточной Европе применима совсем не всегда. Итак, с Польши и начнем. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Во время событий в Киеве на интернет-портале Незалежно.пл появился призыв бойкотировать российские продукты, вслед за львовским призывом бойкотировать российские банки. Его поддержал главный редактор правого издания «Газета Польска», известный журналист Томаш Сакевич. Однако журналисты газеты «Метро» сразу же подсчитали, что даже в случае реализации подобного сценария Россия бы польского бойкота практически не ощутила, поскольку российский экспорт в Польшу составляет лишь 0,5% от всего экспорта страны, а вот ответный шаг со стороны Москвы означал бы ликвидацию десятков тысяч рабочих мест на польских предприятиях. Одновременно представители бизнес-кругов Польши назвали призыв вредительством, поскольку только в прошлом году экспорт польских товаров в Россию вырос на 25%. В целом призыв к бойкоту, однако, оказался практически незамеченным ведущими средствами массовой информации. Почему? Может, поляки просто не хотят поддерживать подобные инициативы? Говорит Томаш Сакевич.
То, чего поляки хотят, а чего не хотят, не отвечает для себя в наибольших медиах.
То, чего хотят или не хотят поляки, не находит своего отражения в ведущих средствах массовой информации. Они поддерживают теперь партию, рейтинг которой составляет 19%. Здесь речь идет о правящей партии «Гражданская платформа». Остается еще 81% тех, кто голосует. Еще масса людей вообще не голосует. Поэтому получается, что эти ведущие средства массовой информации, которые связаны с правительством, отражают точку зрения 3-4 миллионов поляков. Правительство их поддерживает, также финансово. Поэтому как же они будут говорить о тех, кто с этим правительством в корне не согласен?
И трудно, чтобы попирали газеты, которые радикально с ним жандром не сказали.
Многие в России, видимо, считают, что поляки – народ традиционно антироссийский, который делает все, чтобы насолить россиянам. Это видно, например, по репортажам официальных российских телеканалов о Киевском Майдане. Довольно часто в них появляется мотив поляков, которые вмешиваются во внутренние дела Украины. На самом деле это так, продолжает Томаш Сакевич.
По-перше, поляки вспирают донжения украинские, так как вспирают донжения...
Во-первых, поляки поддерживают украинцев, как и поддерживали стремление к свободе всех народов Центральной и Восточной Европы. Мечта о свободе, выраженная в словах «за нашу и вашу свободу», записана в нашей истории. А во-вторых, у нас с Украиной общая история. Мы ощущаем эту близость и хотим, чтобы украинцы были свободными и как можно более близкими к Польше. А в-третьих, в Польше речь не идет скорее о враждебности по отношению к России или к россиянам, а о страхе перед имперскими замашками Путина. Такой страх является абсолютно рациональным, поскольку Россия проводит имперскую политику, которая душит свободу даже в собственной стране. Между тем, согласно данным последних социологических исследований, которые были проведены по заказу Центра польско-российского диалога и примирения, в своем отношении к восточному соседу поляки четко разделяют понятие государства и народа. Если к российскому государству и его политике отношение скорее негативное, то самих россиян опрошенные, хотя и считают довольно далекими от себя в смысле менталитета и культуры, но ценят в них открытость, сердечность и гостеприимство, способность поговорить по душам. Томаш Сакевич также считает, что поляки в отношении к своему восточному соседу отделяют народ от государства.
Я думаю, что так есть. Очевидно, не завше сам. Часами кто-то из того чинного поводу не...
Я думаю, что все именно так и выглядит. Конечно, всегда есть кто-то, кто по той или иной причине не любит какой-то другой народ. Но нужно помнить, что поляки, в общем-то, неплохо ориентируются в истории и политике и знают, что все россияне не отвечают за то, что творит режим Путина, как и все россияне не отвечали за Ленина, Сталина, а позже Хрущева или Брежнева. Дело в том, что России просто не везет с правителями. Последние годы они приносили вред как соседним народам, так и самим россиянам. Поэтому часто поляки просто сочувствуют россиянам в связи с тем, что они оказались в такой ситуации. Если россиянин мечтает о нормальной жизни, а не об империализме, то такой человек является жертвой Путина. В свою очередь, Михал Жеймис, политолог, автор программы «Свой или чужой» польского радио ВНЕТ, в которой говорят прежде всего о проблемах интеграции иммигрантов и иностранцев, живущих в Польше, отмечает, что поляки, в общем-то, мало знают о россиянах и о том, что происходит теперь в России. Очевидно, что принимая во внимание исторический фактор, то есть то, что Россия доминировала над Польшей, можно сказать, что в системе мышления поляков Россия присутствует в большей степени, чем Польша у россиян. Тут можно говорить о трех сферах – политической, интеллектуальной и отношениях между простыми людьми. Политику я ставлю на первое место, потому что поляки видят россиян главным образом именно через призму политики, о которой говорят средства массовой информации и исторического самосознания. Большинство поляков не имеют опыта личных контактов с россиянами. Ежегодные социологические исследования центра ЦБОС показывают, что примерно 1/3 поляков неприязненно настроены по отношению к россиянам, примерно столько же наоборот – позитивно, а четверть – индифферентно. Сейчас количество негативно относящихся к России возросло на пару процентов, но это, собственно говоря, ни о чем не говорит. Оценка происходит скорее на основании названия страны, на уровне абстракции, ведь опрошенные на самом деле не знают большого количества чехов, французов или испанцев, которые занимают первые места в рейтингах позитивного отношения, как и россиян, арабов или цыган, к которым отношение более негативное. Тут роль играет название и информация в средствах массовой информации. По словам Михала Жеймиса, за последние 20 лет количество поляков, которые относятся к России, негативно сократилось на четверть.
17 września 2012 року в аудиції «Свой чи обці» пробувалишми...
В сентябре 2012 года в программе «Свой или чужой» мы попытались ответить на вопрос, как же изменяется отношение обыкновенных поляков к россиянам. В студии была польско-российская семья, а также журналист РИА Новости Леонид Свиридов. И вот господин Свиридов сказал, что когда он со своими знакомыми поляками садится за стол, когда все вместе выпьют, сидят по огурчику, то поляки чувствуют себя русскими, а русские поляками. Нет политики, и в этом все дело. Я уверен, что среднестатистический россиянин подтвердит, что у него с поляком больше общего, что поляк лучше его поймет, чем, например, испанец, итальянец или другой житель Западной Европы. Об этом мне говорил знакомый русский несколько лет назад. А вот для среднестатистического поляка это может не быть очевидным. Россияне и поляки живут в сфере совершенно разных, а иногда и противоположных мифов. Россияне, например, верят в сообщество славянских душ, а поляки не совсем. Мы скорее говорим об универсальном характере ценностей западной цивилизации. Хотя в Польше после вступления в ЕС появилось также движение евроскептиков. Но быть евроскептиком вовсе не означает у нас идти каким-то образом в сторону России. Так отчасти происходит из-за негативного мышления о России как о государстве.
Говоря
об отношении поляков к россиянам, нельзя обойти стороной катастрофу польского правительственного самолета под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Лех Качинский и еще 95 представителей польской элиты. Повлияла ли эта трагедия на отношения между двумя народами? Говорит главный редактор газеты «Польска» Томаш Сакевич. Наверняка повлияло. Даже в самом начале, когда ситуация была неясной, были сомнения, что касается причин трагедии, россияне могли выйти из этой ситуации с пользой для себя, если бы не препятствовали в проведении следствия. Все, что потом было сделано, надругательство над останками, сокрытие и фальсификация доказательств, ужасное хамство по отношению к семьям жертв катастрофы, привело к тому, что Россия берет на себя все большую ответственность, теперь уже несмотря даже на причины этой катастрофы.
Ответственность уже безвзглядна на причины этой катастрофы.
Это мнение подтверждают результаты социологического исследования Центра польско-российского диалога и примирения, согласно которым 37% поляков считают, что российские власти не заинтересованы в выяснении причин катастрофы под Смоленском, а каждый третий опрошенный заявляет, что Россия намеренно этому препятствует. В завершении стоит отметить, что те же исследования показывают, что в России никогда не были 89% поляков и аж 92% россиян никогда не были в Польше.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Отношения России с Чехией развиваются в постсоветские годы куда более мирно, чем с Польшей. В Москве этим явно довольны. Вот оценка Евгении Войко, доцента кафедры политологии Финансового института при правительстве России.
С Чехией у нас в настоящее время нет неразрешимых проблем. Есть вопрос отмены визового режима с ЕС, который сейчас обсуждается, но голос Чехии здесь не является ключевым. Сама Чехия склонна активно развивать туризм и экономические взаимосвязи с Россией. В Чехии достаточно позитивно воспринимают сотрудничество, возникшее еще во времена СССР. У нас много точек соприкосновения.
Пожалуй, единственное серьезное дипломатическое трение между Москвой и Прагой возникло в последние годы из-за планов размещения на западе Чехии радара, элемента планировавшейся Соединенными Штатами в Восточной Европе системы противоракетной обороны. Позднее эти планы были пересмотрены. С тогдашней ситуацией связан чешский анекдот о звонке Владимира Путина тогдашнему премьер-министру Мирику Тополанеку. Мол, если не откажете американцам, мы нацелим ракеты на Прагу. Ответ чешского премьера: «Хорошо, тогда мы обстреляем Карловы Вары». Анекдот намекает на общеизвестный в Чехии факт. Карловы Вары, один из ведущих курортов страны, стали русским городом. Здесь очень много не только российских туристов, но и постоянно проживающих выходцев из России. Тем не менее, русская тема в Чехии звучит и в политике, и в общественных дискуссиях. Много говорили о ней и в ходе президентской предвыборной кампании около года назад. Милоша Земана, одержавшего победу во втором туре, соперники упрекали, в частности, в связях с российским концерном «Лукойл». Шеф его предвыборного штаба Мартин Ньедлы возглавляет чешский филиал этой кампании. О российском влиянии в чешской политике и обществе мы беседуем с главным редактором пражского еженедельника «Респект» Эриком Табери. Какое отношение к России сейчас преобладает в чешском обществе? Воспринимается ли она по-прежнему как угроза в силу исторических или каких-то иных причин? Или же для Чехии, давно ставшей членом Евросоюза и НАТО, Россия стала чем-то далеким и не очень понятным?
Я бы в этом отношении разделил чешское общество на два сегмента. В одном из них, это значительная часть интеллектуальных кругов, включая многие СМИ, Россия по большей части воспринимается как фактор риска, которому нужно уделять заметное внимание. Это не теоретические рассуждения, а конкретика, если учитывать, к примеру, ежегодные отчеты чешской контрразведывательной службы БИС, которые говорят об усилении активности российских спецслужб на территории Чехии. Другая часть общества, включая и ряд политиков, прежде всего левой ориентации, полагает, что Россия для нас проблемой не является. Есть вещи более важные. Эти люди не склонны придавать большого значения историческим факторам. В этом отношении позиция значительной части чешского общества сильно отличается от ряда западноевропейских стран и от наших соседей, например, Польши. Многие мои зарубежные знакомые, дипломаты и журналисты спрашивали меня, почему это так, но у меня нет однозначного объяснения.
После избрания Милоша Земана президентом в начале этого года на передний план выдвигаются политики, считающие необходимым налаживание более тесных связей с Москвой, прежде всего экономических. Чем объясняется их позиция? Не секрет, что она противоречит линии чешской внешней политики, когда-то обозначенной президентом Вацлавом Гавелом и направленной на защиту прав человека в разных странах. А в России ситуация с правами человека далеко не идеальная.
Эти изменения начались еще при предыдущем президенте Вацлаве Клаусе. И дело тут не только в том, что лично Клаусу или Земану защита прав человека в других странах не кажется актуальной, но и в том, что оба президента отчасти окружили себя людьми, связанными с России. Это и предприниматели, имеющие тесные контакты с концерном «Лукойл», и в свое время очень близкий к нынешнему президенту лоббист Мирослав Шлоуф, и компания ППФ, развернувшая свой бизнес в России. Она участвует в финансировании президентской библиотеки Вацлава Клауса в Праге. Можно говорить об определенном лоббистском влиянии России, чем дальше, тем более сильном. Эта ситуация тоже сильно отличается от тенденций в странах Западной Европы, где по отношению к руководству России и связанным с ним коммерческим структурам проявляется все большая настороженность. У нас это не так. Возможно, для пересмотра такого подхода нужно будет какое-то, скажем так, сильное впечатление. Но думаю, что пока в Пражском Граде будет находиться действующий президент Милош Земан, нынешние тенденции к сближению с Россией, невзирая на политику ее властей, сохранятся.
К чему это может привести для Чехии?
Выделю здесь несколько моментов. Первый – недостаточное внимание, которое уделяется активности российских спецслужб и присутствию в стране тех российских предпринимателей, происхождение капиталов которых сомнительно. Мне кажется, эти вещи сильно недооцениваются нашими политиками, несмотря на все предупреждения службы БИС. Другой момент – значительно снизится градус критики в отношении действий российских властей, в том числе и в области прав человека, со стороны официальной Праги. Но наибольшую проблему я вижу именно в той беспечности наших правящих кругов, которая, если учитывать политику Кремля, в последние годы явно не своевременна.
Попробуем спуститься с политического на повседневный уровень. В Чехии живут десятки тысяч иммигрантов из России и других бывших советских республик. По данным социологических опросов, русские и украинцы не относятся к числу популярных этнических меньшинств. Чем это обусловлено? Реальными культурными различиями или, скорее, стереотипами?
Я бы здесь тоже разграничил некоторые вещи. Допустим, если вы, живущий в Чехии, человек интеллектуальной профессии, квалифицированный специалист, который общается в основном в соответствующей среде, то вряд ли у вас будут подобные проблемы. К людям, скажем так, менее квалифицированного труда, гастарбайтерам, как их обычно называют, отношение бывает и иное. Тут есть предрассудки. Но это не только чешское явление. Конечно, есть представление о том, что русские и другие выходцы из бывшего СССР ведут себя агрессивно. Но я бы в таких вещах избегал чрезмерных обобщений.
Это был главный редактор чешского еженедельника «Респект» Эрик Табери. Венгрия и Россия в посткоммунистическую эпоху, кажется, живут почти незаметно друг для друга. Из значительных политико-экономических событий последних лет можно вспомнить разве что участие венгерской стороны в затеянном Россией экспортном энергетическом проекте «Южный поток». Число российских туристов в Венгрии, правда, растет. В прошлом году их побывало там 135 тысяч. С Чехией, однако, в этом плане Венгрии пока конкурировать трудно. Туда в 2012 году съездили около 700 тысяч туристов из России. Культурные контакты между Венгрией и Россией довольно спорадичны, хотя в последние годы и тут заметно оживление, отмечает Дьюла Свак, руководитель Центра русистики Будапештского университета. С ним беседовала Мария Лопато. Вот как профессор Свак ответил на вопрос о том, каково в целом отношение венгров к России и русским.
Некое нейтральное. Я бы не сказал, что положительное, но это естественно, что и не отрицательное. Как обычно говорят, прагматическое. Там нет особого плюса, особенно не в эмоциональном смысле. Но некие ожидания есть в сторону России. Поэтому, конечно, венгерское население старается хотя бы быть положительным.
Вы проводили опросы венгров в 2006 и 2012 году. Спрашивали об отношении к русским. Скажите, что-то изменилось за 6 лет?
Результаты не очень отличаются друг от друга. То, что было в 2006 году, то и повторялось в 2012 году. Значит, не очень изменяется мнение венгерского населения в отношении русских. Но несмотря на это, все-таки есть изменения в положительную сторону. Россия перестала быть историческим врагом номер один для венгров, потому что в 2006 году 56% респондентов считала Россию историческим врагом номер один.
В вашем опросе вы также составили рейтинг симпатии венгров к разным народам. Кого венгры оценили лучше всех и на каком месте оказались русские?
По пятибалльной шкале сложилась следующая последовательность. Шведы оказались на первом месте, немцы на втором, американские на третьем, русские на четвертом и румыны на пятом. И это не изменилось и в 2012 году. Венгерское общество резко изменяется всегда, когда суровая зима и возникают проблемы с транзитом газа. Особенно потому, что СМИ тогда очень болезненно реагируют.
Что влияет на мнение венгров о России? Политика? А может быть, историческая или культурная память?
У нас в политическом смысле нет никаких открытых или спорных вопросов между двумя странами, поэтому политика на это не влияет. Проблема, конечно, есть, но не на государственном уровне. И это связано, вы совершенно правы, с культурной памятью. Но очень многие оспаривают роль Красной Армии в освобождении Венгрии, а это мейнстрим, кстати говоря, нынешней венгерской исторической науки. У них такая нарратива, что вслед за фашистами пришли советские солдаты, и они вели такой же авторитарный порядок в Венгрии. Значит, на самом деле это не освобождение было, а захват, некий захват, если хотите.
Но так считает старшее поколение. А каков ваш опыт общения со студентами? Их мнение о России и русских складывается иначе? В чем здесь отличие?
Старое поколение часто не отличает Советский Союз от России по старым воспоминаниям. Поэтому, если они отрицательно отнеслись к Союзу, то они часто не переоценивали свой подход и все еще очень критически относятся к всей России. И я, как педагог, оптимистически отношусь к новому поколению, а особенно к своим студентам, потому что мои студенты приходят на наши занятия без предубеждений, с открытыми глазами и ушами. И для них не характерно то, о чем я прежде говорил. У них нет предубеждений в сторону русских, к народу, к людям. Но что касается истории, конечно, есть.
Венгрия готовится к выборам в парламент в апреле следующего года. В своих избирательных кампаниях политики используют так называемую русскую карту.
Нет в интересах ни у какой партии играть так называемой русской картой. Поэтому я думаю, что нейтральная будет позиция за исключением Йоббика, потому что Йоббик постоянно затрагивает проблему памятника советским воинам на площади Собачак. Это тоже болезненный вопрос. Постоянно идут разговоры в связи с этим. Я почти уверен в том, что об этом еще будет идти речь в эти месяцы. Но без всяких серьезных последствий. В этом тоже уверен. Потому что правительство не заинтересовано в этом.
А какова политическая линия нынешней власти относительно России?
В 2010 году, когда пришло это новое правительство, они объявили новую внешнеполитическую линию, если хотите, можно это перевести так, что лицом к востоку. И по их мнению туда входит и Россия. У них очень много ожиданий в связи с Россией. И если я много говорю уже о том, что у венгерского населения прагматическое мнение, то у правительства тоже. Пожалуй, эти процессы взаимосвязаны. И мнение населения влияет на политику правительства, и еще в большей мере новая линия правительства влияет на общественное мнение. И если хотите, то, конечно, это одна из причин того, что немножко улучшились результаты 2012 года в сопоставлении с опросом 2006 года.
Часто можно слышать, как сравнивают Владимира Путина и Виктора Орбана. Что вы думаете об этом сравнении?
Я, конечно, хорошо знаю, что в политологической литературе уже появился странный термин «унгаро-путинец». Но я не думаю, что это имеет смысл. Особенно потому, что традиции совершенно иные. Та основа, на которой работает Владимир Путин и Орбан Виктор, отличается друг от друга. А если уж другие исторические предпосылки или детерминации, то, конечно, и результат не может быть тот же самый.
С руководителем Центра русистики Будапештского университета Дьюлой Сваком беседовала Мария Лопато. Два с лишним десятилетия, прошедшие после падения коммунистических режимов, большой срок, и теперь России и Восточной Европе во многом приходится открывать друг друга заново. Похоже, на уровне повседневных контактов это удается лучше, чем на уровне политическом. Возможно, потому, что при обычном общении чаще преобладает простой здравый смысл, не отягощенный избыточным багажом предрассудков, невежества и пропаганды. А надо заметить, что все звездные часы Европы случались тогда, когда ее народы предпочитали руководствоваться именно здравым смыслом. Проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, на страничке «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим разговор через неделю. Всего хорошего.